Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает святителя Епифания, праведника 4-го столетия, аскета по призванию, но которому 36 лет пришлось управлять кипрской кафедрой, можно сказать, не по своей воле.
Христос воскрес из мертвых, воскрес из смертью смерть поправ.
Смертью смерть поправ.
Иисус же во гробе,
родом Епифаний Кипрский из Финикии, еврей по происхождению, в молодые годы исповедовал иудаизм. Вся история его обращения в христианство содержится всего лишь в одном предложении. Он случайно стал свидетелем того, как один христианин, увидевший озябшего нищего калеку, лежащего при дороге, снял с себя верхнюю одежду и накрыл ею обездоленного. Сегодня можно услышать от церковников множество упреков в религиозной пассивности современного общества. Действительно, проповедников нынче много, а толку не очень. Причем многие общины церковные благотворят, собирают одежду, еду для бедных, в бездеятельности не обвинить. Но вот можете ли вы представить себе, чтобы разодетый батюшка, у которого нет уталии, снял с себя облачение и накрыл им мерзнущего под подъездом бомжа? Или пастора, для этих же целей снявшего с себя новенькое английское пальто? Нет, не для телекамер, потому что, подозреваю, после сих рассуждений так и найдется предприимчивый проповедник, который пригласит съемочную группу на одну из центральных улиц, приволокут туда бомжа, разденут его, обсыпят бутафорным снегом и отснимут душещипательные кадры. Бесполезно, не поверят, даже если возьмутся за дело спецы из Голливуда. Наши попы зачастую наоборот, верующих делают неверующими. Как не пьяница, так бабник. У католиков там педофилов периодически отлавливают. А у нас вон в Херсоне давеча маститого протоиерея охранники задержали у кассы супермаркета. Чипсы батюшка воровал. Ну и с каким же теперь настроением тому же продавцу идти в храм, а тем более младенца этому клептоману на руки передавать для крещения? Ну, а ныне празднуемому святому повезло. Настоящего христианина он встретил на своем пути. Лукианом его звали, который без колебания снял с себя одежду и отдал неимущему. Епифаний, оказавшийся свидетелем такого поступка, был поражен сим подлинно христианским милосердием, пристал к благодетелю и настойчиво просил наставления в христианской вере. Затем Епифаний принимает крещение и отправляется в монастырь. Тоже такой крутой поворот, максималистский. В обители он подвязается под руководством опытного старца Илариона. Занимается перепиской греческих книг. Затем еще более усугубляет свои аскетические подвиги уходом в пустыню с Панидрион. Там не обошлось без злоключения. На его подземное жилье пещеру напали разбойники-бедуины и непонятно по какой причине 3 месяца держали в плену. Святой здесь не терял времени. Христа проповедовал романтикам с большой дороги. И не безуспешно. Одного из шайки святой таки привел к Богу. И когда подвижника отпустили на волю, с ним ушел и покаявшийся. Епифаний привел его в свой монастырь и крестил с именем Иоанн. С тех пор Иоанн стал верным учеником святого, и биографические сведения о Епифании, пусть и скудные, мы имеем с вами благодаря именно сему духовному чаду. Молва о праведной жизни святого Епифания распространялась далеко за пределы обители. А, как известно, любая похвала для инока – это подножка для его духовной жизни. И дабы избежать искушений гордыни, святой вторично удаляется в пустыню уже вместе с Иоанном. Ну и в пустыне его разыскали, и толпами стали к нему приходить за наставлениями. Многие из посетителей желали навсегда оставаться вблизи праведника. И таким образом возник здесь новый монастырь. Жители города Ликии в Малой Азии, это нынешняя Турция, прознавшие о святом праведнике, послали к Епифанию и Накополиве передать их просьбу прибыть к ним и занять епископский престол вместо умершего архипастыря. Однако подвижник архиерейских почестей боялся как огня. И дабы не искушать себя, не ставить в неудобное положение ликийцев, тайно удалился в Пафийскую пустыню к великому подвижнику Илариону, к Авве, под руководством которого в молодые годы Епифаний и начинал свою монашескую жизнь. Но епископское служение нынешнего святого преследовало как тень. Избежав Ликийской кафедры, Епифаний оказался на Саламинской, на Кипре. Здесь уже подействовал авторитет наставника, а в Илларион в качестве послушания послал Епифания в Саламин, где собрались епископы для избрания нового архиерея для вдовствующей кафедры. Это произошло около 367 года, когда святому исполнилось уже 60. Для кого-то из нас 60 лет – это уже старость. А вот для Епифания – лишь начало второй, не менее серьезной и важной половины своего жизненного пути. То есть жить ему еще и жить. Умрет он на 116 году своей земной стези. Будучи епископом, Епифаний отмечен ревностной борьбой с ересями и сектами, особенно гностическими. Много путешествовал по разным странам и подолгу жил в тех местностях, которые в первые века были главными центрами развития лжеучения. Обладая редкостным для того времени знанием языков, преимущественно восточных, имел возможность использовать уже имеющиеся контрьеретические сочинения, причем такие, которые к нашему времени уже не сохранились. Ахиллесовой пятой святителя было отсутствие общего философского образования, а также не пришлось ему систематически изучать и само богословие. Это чувствуется в его ересиологических трактатах. Множество хронологических ошибок. Недостаточной образованностью, по всей видимости, объясняется его неприязнь к античной культуре, да и подозрительное отношение к философии вообще и даже богословию. И, тем не менее, без последнего ему обойтись было невозможно. Обличая ереси, святой вынужден был апеллировать к богословию. Например, его «Анкорат», по-гречески «якорь», сочинение, в котором раскрывается православное учение о Троице, о воплощении, воскресении мертвых, о будущей жизни. Оно направлено преимущественно против ариан, духоборцев, аполлинаристов. Или панарион, по-гречески аптека, ящик с лекарствами, в котором описываются и опровергаются 20 ересей дохристианских и 80 христианских. Работы, надо сказать, слабые. Не его это было. Оригена Епифаний искренне считал исчадием ада, несмотря на то, что к этому выдающемуся учителю церкви с особым уважением относились такие светила 3-4 столетия, как Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Ниский и прочие, широко пользуясь его трудами и идеями. Оригену Епифаний попутно приписывает такие высказывания, которые тому и не снились. Какая-то фобия была у святого на Оригена. В 403 году Епифаний даже в Константинополь отправился, чтобы добиваться смещения с кафедры Иоанна Златоуста, который якобы укрывал у себя еретиков-оригенистов. Что поделать? Нет человека, который без греха. И тем не менее, при всей слабости богословия Епифания, его творения представляют небесполезный материал для истории развития христианских идей, а также содержат сведения из иных областей истории. Седьмой Вселенский собор включил святителя в число отцов и учителей церкви. Возвращаясь на Кипр однажды, Епифаний сел на корабль, но сойти на сушу ему уже было не суждено. скончался во время морского перехода, уже недалеко от побережья. И неудивительно, 115 с лишним лет за плечами. Нам бы так. О любви к врагам. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня. «Любите врагов ваших», призывает нас Христос в своей Нагорной проповеди. Это, пожалуй, самая скандальная заповедь Иисуса. Хотя, в общем, все, что говорил Господь, кроме притч, ни в одни рамки привычного сознания не лезет. Во-первых, как любить этих врагов? Отыметь их всех, что ли? Или платонически полюбить? Просыпаться ночью и, обнимая подушку, целовать ее, представляя себе эту гадюку Гарика? Мы уже говорили с вами, что большинство проблем с пониманием священных текстов связано с языком. В греческом 5 слов, обозначающих слово «любовь», в украинском 2, а в русском только одно – «И Бога люблю, и родину, и кума своего люблю, жареного поросеночка, и море, и красивых женщин». Все одним словом. Выпьем за любовь, а кто не может, за дружбу. Лет 200 назад на Руси и то эту заповедь легче было понимать, потому что любовь как понятие имела несколько иное содержание. Сегодня ведь большинство народу как понимает любовь? Это когда мне хорошо с тобою. То, что тебе со мной сущат, это дело десятое. Главное, чтобы мне было в кайф. А раньше подразумевали под любовью нечто иное. И говорили, он ее жалеет. Вместо слова «любить» употребляли «жалеть». Причем не в унизительном смысле, мол, отношусь как к чему-то жалкому, ничтожному. Это уже в 20 веке такая нотка появилась. А раньше жалеть означало, во-первых, сострадать, когда твоему любимому плохо. Ну и, соответственно, сорадоваться, когда ему хорошо. Во-вторых, и это очень важно, старорусское «жалеть» означает не просто смотреть со стороны, наблюдать и сочувствовать, а деятельно участвовать в судьбе любимого, делать все от себя зависящее, чтобы любимому было не так больно, не так скорбно, не так трудно. Украинцы на самом деле передовая нация, воспевшая любовь именно вот в нашем понимании 21 века. «Несе галя воду, корому слогнеться, а за нею Іванко, як барвінок в'ється». Іванко – это такой вот тип современной молодежи. Ему галя нравится, она ему снится, он бредит ею, наглядеться не может. Как она, бедная, взвалила на свое нежное девичье плечо коромысло, палку, к одному концу которой и к другому прицеплены два тяжеленных ведра с водой. А он, Делда здоровая, руки в карманы, чтобы не замерзли, идет за ней и любуется. Это эгоистичный тип любви. А Клайв Льюис такую любовь называет сатанинской. А вот пожалеть ту же галочку значило бы подбежать к ней, взять на себя труд отнести ведра к ее дому. Объем понятия «жалеть» предполагает деятельное участие в жизни любимого. Жалеть – это динамика, это внешнее проявление своей любви. Причем не в смысле «мне хорошо быть с тобой, давай поженимся», а «хочу, чтобы тебе было хорошо». Я думаю, нет необходимости доказывать, что Христос не мог призывать своих слушателей к любви эгоистичной. А следовательно, в качестве первого шага к пониманию этой заповеди договоримся употреблять по отношению к врагам не современное «люблю», а старорусское «жалею». Именно в качестве первого шага. Потому что жалеть врагов тоже непонятно зачем. Врагов разве жалеть надо? Их нужно побеждать, изничтожать. Ну, во-первых, ни Христос, ни апостолы нигде ни словом не обмолвились, что где с врагами бороться не надо. Бандиты ночью ворвались в твой дом, а ты «люблю вас, дорогие разбойнички, пуще своей жизни». Деньги ищите? Так вот они здесь, в этом ящичке. Жену мою хотите? Вон она в спальне спряталась. Желаете убить меня или детей моих? Пожалуйста. Толстой Лев Николаевич проповедовал такие идеи, за что и был отлучен от церкви. Сергий Радонежский, как все мы прекрасно помним, благословил князя Дмитрия Донского на Куликовское сражение и послал с ним на битву двух своих любимых монахов – Александра Пересвета и Родиона Аслябию. Не для молитвы, понятное дело, и даже не вдохновения войск, а для того, чтобы врагов убивать в самом буквальном смысле этого слова, с чем они успешно исправляли. Василий Великий, например, авторитет которого в церкви безоговорочный, вел себя вполне адекватно здравому смыслу. Однажды к нему в келью забрался вор в надежде поживиться, как-никак резиденция архиепископа Кесарии Каппадокийской. Но бедолага был разочарован. Святитель Василий жил настолько скромно, что и воровать у него было нечего. Несолоно хлебавши, вор выбирается из кельи святого, и тут же его хватают, доставляют куда следует, в обезьянник по-нашему. Сидит он, ожидая решения своей участи, а Василия между тем спрашивают, что делать с этим незадачливым ворёгой? Может, отпустить? Он же украл там сущую мелочь. «Ни в коем случае», — отвечает святой, — «вор обязательно должен понести определенное законом наказание». Да что, Василий Великий, сам Христос, вон торгующих в храме, по самое не балуйся, так отходил бичом, что бежали дальше, чем видели. Понимаете, бороться с врагом не означает ненавидеть врага. Когда папа снимает своему сынишке штаны и ремнем проезжается по голой попе, разве это означает, что отец ненавидит сына? В Библии сказано противоположное. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Если твой отпрыск угнал чужую машину, разбил ее, а ты за него платишь по всем статьям, за ремонт автомобиля, за нанесенные травмы пострадавшим, это не та любовь. Ты уродуешь свое чадо, и спасибо за это никто тебе не скажет. Можно люто ненавидеть врага и не бороться с ним, а можно своего неприятеля в бараний рог скрутить, при этом не испытывая к нему злости. Помните, мы с вами подчеркивали, что в Нагорной проповеди Иисус акцентирует на внутренней жизни человека. Толку от того, что ты физически не прелюбодействуешь, если у тебя все мысли только об этом и все фантазии. Ты врага ненавидишь, а ему-то что? Ни холодно, ни жарко от этого. Кому плохо, так это только тебе. Ненависть твоя точит тебя, как шашель дерева, нутро твое в труху превращается. Как христианин, я категорический противник Лазарева, который уверяет, что согрешил тем, заболеешь этим, а приступил то, захвораешь сим. Но в чем-то он таки прав. Если ты живешь в состоянии ненависти, то можешь потихонечку готовиться к земному финалу, место на кладбище подыскивать, гроб для себя присматривать, завещание писать. Ненависть только мешает. Даже в борьбе, как это ни странно может показаться. Любой каратист, дзюдоист или мастер айкидо скажет вам, что ненависть в бою – плохой помощник. Если находишься во власти эмоций, ты не свободен, ты не хозяин себя самого и не сможешь по-настоящему владеть своим телом и адекватно реагировать на тот или иной выпад. Ненависть гноит и убивает не противника, а самого гневающегося. И наоборот, любовь, сожаление по отношению к противнику, сочувствие ему обеспечивает здоровье нашей духовно-душевной составляющей. Духовно здоровый человек – это тот, кому жалко не только хороших дядей и тетей, но и плохих. А жалеть враждующих против тебя всегда есть причина. Враждебность, ведь это болезнь. Болезнь души, с которой человек уйдет в жизнь вечную. Это ведь ужасно. Без руки, без ноги, с жуткими болезнями внутренних органов. На том свете окажутся здоровыми. Все их недуги будут погребены на кладбище вместе с телами. А злость продолжит терзать душу в вечности. А злости еще необходимо сказать, что она заразна. Эту болячку очень легко подхватить. Разумеется, не воздушно-капельным и не половым путем, а посредством столкновения с носителем злости, когда он выплескивает на тебя свою ненависть. Удержаться от того, чтобы не макнуться в нечистоты ответного зла, крайне тяжко. А коль опустился на тот же уровень, на котором находится обидчик твой, значит, уже и ты не лучше его. Посему единственный способ духовно не заболеть – контролировать свои чувства к людям, которые плохо к тебе относятся, несмотря ни на что воспринимать их как чад Божьих, хотя, быть может, и заблудших, не закрывать глаза на их, быть может, достоинства. Видите, скорее всего, свою долю вины в том, что против нас враждуют. Но в любом случае относиться к противнику с сочувствием, с переживанием за его судьбу, искренним сожалением о его душе. Потому что сие заповедано нам самим Богом. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго.